Доброй субботы, братья и сестры. Я рад возможности проповедовать здесь. И благодаря Андрею, что мне выделил Бог это предложение сделать мне. У меня действительно честь служить за Слово и поклоняться вместе с вами великое приобретение. Сам я из города Хайфа. Хайфа переводится с иврита как «виноградники Божии». Поэтому служение Хайфа приобретает по-своему особое значение. Вот. И сегодня хочу пригласить вас, чтобы мы поразмышляли над темой проповеди «Восполнение нужды». Цель этой проповеди – предложить вам еще раз задуматься о том, как Бог относится к нам, то, что Бог нас любит. И текст памятный я взял из Евангелия от Матфея, 6 глава, 8 стих, из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Там он сказал следующие слова. «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». В начале проповеди я хотел бы познакомить вас с высказыванием Клайва Стэпса Льюиса. И в своей книге «Просто христианство» пишет следующие слова. В общем, гораздо безопаснее размышлять о любви Бога к нам, чем о нашей любви к Нему. Никто не в состоянии постоянно испытывать благочестивые чувства. А главное, что Богу нужны прежде всего не чувства. Христианская любовь и к Богу, и к человеку – это волевой акт. Стараясь следовать Его воле, мы исполняем Его заповедь «Возлюби Господа Бога твоего». Он сам даст нам это чувство любви, если захочет. Мы не можем искусно вызвать его в себе или требовать, как чего-то должно. Но самое главное помнить, что наши чувства появляются и исчезают, тогда как его любовь к нам неизменна. Она не исчезает из-за наших грехов или безразличия, и непоколебима в своей решимости исцелить нас от этих грехов. Чего бы нам это ни стоило, и чего бы ни стоило Ему. Сегодня, в начале служения, мы прочитали 22-й псалом, псалом Давида, как он есть в синодальном переводе. Я приглашаю вновь раскрыть вас в вашей Библии, чтобы прочитать вместе этот псалом. Я бы хотел прочитать его в современном русском переводе, который сделан институтом перевода Библии в Залогске. Итак, псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем нуждаться не буду. С ним я спокойно на пастбище злачном. К водам тихим он водит меня, оживляет душу мою, путями верными вводит меня верно имя своему. Случись имя долины темной, как смерть, не устрашусь, и тогда я зла. Ибо ты со мной, твой жезл и твой посох уверенность в меня вселяет. Ты стол для меня накрываешь у врагов моих на виду, разбиваешь ее на голову мою, до краев чашу мою наполняешь. Доброта и милость твоя да сопутствует мне во всей жизни моей, и пока живу, ходить я буду в дом Господень». Итак, первый стих этого псалма начинается словами «Господь пастырь мой, я ни в чем нуждаться не буду». Здесь мы видим, что Бог предстает перед нами в образе пастуха, пастыря. В библейские времена у евреев не считалось чем-то позорным занятие пастуха. Наоборот, это было почетным занятием, которого никто не стыдился. Библия говорит нам о том, что занятие пастуха было тяжелым и довольно опасным. Пастух должен был переносить и холод, и жару. Он постоянно подвергался опасности от нападения диких животных, таких как медведь, лев. Не было безопасности от разбойников. Ежедневное занятие пастуха состояло следующим. Утром он выводил стадо из загона, и, идя перед овцами и клича их, он приводил их на пастбище, где стрек с помощью своих собак. Если какая-нибудь овца отделялся от стада, то и убегал, то он искал до тех пор, пока не найдет. Это немножко напоминает нам притчу Иисуса Христа о потерянной овце. Пастух должен был палить овец, А вечером, когда он приводил их обратно в загон, он их пересчитывал для того, чтобы удостовериться, что ни одна из них не пропала. Служение пастуха требовало очень много бодрствования и усилий для того, чтобы следить и опекать слабых и молодых. Заботу пастуха об овцах можно сделать аналогию с нами, как с Божьими детьми. Пастырь Иисус заботится о всех нас. Ему радость знает каждого по имени. Когда мы изучаем Священное Писание, когда мы имеем живые опыты руководства Божьего в нашей жизни, у нас доверие к Богу возрастает. И в связи с этим я хотел продолжить вам одну историю, которую рассказал брат Хартли, мой служитель, который посещал восточные страны и Грецию. И вот однажды он обратил внимание на один библейский текст, который находится в Евангелии от Иоанна. Это 10.3. И в этом стихе говорится о том, что пастух приходит к овчарню, к своим овцам, его пускает предатель, и овцы узнают голос его. Каждую из овец он называет по имени, и одну за одной выводит из овчарни. И вот Хартли обратился к своему слуге с вопросом, а существует ли в Греции традиция давать овцам имена? И слуга его ответил, что да, такая традиция существует, такой обычай есть. И далее Хартли продолжает, что он смог в этом убедиться, когда утром следующего дня проходил мимо стада, которое вел пастух. И Хартли обратился с этим же вопросом к пастуху. И пастух ответил, что да, овцам дают имена. И тогда Хартли попросил этого пастуха позвать одну овцу из стада. И что пастух и сделал. И одна овца отделилась от стада с такой готовностью и радостью побежала к пастуху, которых Хартли прежде ни у кого и животных не видел. Пастух, правда, добавил, что некоторые овцы его стали еще дикими, и они не знают, отвлекаются на свои имена. Но пройдет немного времени, они привыкнут и будут отвлекаться также на свои имена. Следует понять, что если мы считаем себя Божьими детьми, если мы овцы Божьи, а Господь Иисус нас пастырь, то мы должны знать, что у него есть все возможности для того, чтобы восполнить наши нужды. Ведь мы его дети. Иисус говорит, что все мы дети Божьи по вере во Христа Иисуса. Так написано в Священном Писании. И апостол Павел пишет следующие слова. Бог мой, по богатству славы своей во Христе Иисусе, даст вам все, чем вы сами нуждаетесь. Все, что есть во Вселенной, все, что принадлежит Богу, может принадлежать и нам. Потому что мы дети по вере во Христа Иисуса. Если мы дети, то значит мы наследники. Наследники Божьи. Апостол Павел пишет в послании Галатам. Если вы Христовы, то вы потомки Авраама. И по данному ему обещанию наследники. Что такое должен был наследовать Авраам? И что было обещано ему и его потомкам? Земля Хананская, да? Там, где сейчас находится Израиль. Но не только в ней, не только эту землю обещал Господь Бог. Послание к евреям в 11 главе повествующей о героях веры, апостол Павел пишет слова о том, что Авраам также жил мыслями о городе, стоящем на прочном основании, городе, архитектора и строителя которого сам Бог. Если мы считаем себя, что мы дети Божьи, значит, это должно проявляться в том, что мы должны слушать нашего Небесного Отца. С нашей стороны мы должны проявлять послушание к тому, что Он говорит. С ним я спокойно на пастбище злачном. К водам тихим Он водит меня. Овцы составляли главное имущество жителей Востока. И о них мы находим упоминание в Священном Писании уже в первую главу. Так, например, в книге «Бытие», 4 глава, 2 стих, мы читаем о том, что Авель был тем, пастырем овец, да, совершенно верно. И когда мы читаем Священное Писание, и мы встречаемся с тем, что оно перечисляет имущество патриархов, мы видим о том, что овцы всегда стоят на первом месте. Это животное, которое очень мало требует ухода за домой, за собой, если сравнить его с другими животными. Овца, подобная верблюду, может долгое время обходиться и без воды. Правда, при первой возможности она может выпить за один раз до 10 литров воды. И нет такого другого животного, которое можно было бы перегонять огромными стадами на расстояние. И причем мы знаем, что овца, она приносит очень много пользы. Это и мясо, это и шерсть, это и кожа, это молочные продукты, да? То есть от овцы очень большая польза. И поэтому Священное Писание начинает перечисление имущества с овец. Так, например, Навал имел 3000 овец. Патриарх Иов к концу своей жизни имел 14 тысяч овец. Царь Соломон при освящении храма принес жертву 120 тысяч овец. Многочисленные горные пастбища в Канаане способствуют разведению овец. Эти кроткие животные, они полностью зависят от своего пастыря, пастуха. В отличие от коз, которые отличаются своеобразной самостоятельностью, овцам требуется забота и уход. Нужен тот, кто водил бы их на пастбище, кто находил бы для них воду, кто помогал наконец появляться ягнятам на свет, тот, кто давал бы им убежище. Так во втором стихе этого 22-го псалма мы видим, что Божье дитя представлено символом овцы. Этот стих раскрывает перед нами богатство Божьих благословений, которые обещаны ей. Это и вода, и пастбище. Весной, когда я по долгу служения своего путешествия проезжаю по северу страны, после зимы, когда прошли обильные дожди, вся природа, она расцветает, такие зеленые поля, холмы, они очень красивые. И здесь, в России, гуляя в Заокске, я тоже видел, что очень красивая природа. Все зелень очень радует глаз. И Господь Иисус дает нам эти благословения даром, безо всяких условий. У нас есть многие переживания о многом, а Бог приглашает нас прийти к Нему для того, чтобы прийти с нашими тревогами, для того, чтобы восполнить наши нужды и успокоить наши мучающиеся души. Иисус обращается к нам со словами и говорит: «Придите ко мне все, несущие тяжкое бремя трудов и забот, и я успокою вас». Нужно прийти к Богу с доверием ребенка, раскрыв наши сердца пред Ним в молитве. И это принесет покой нашим мучающимся душам. И поистину покой от того, что сердце пребывает Иисус, он гораздо ценнее, чем тленные земные богатства, но без Христа. «Оживляй душу мою, путями праведности водит меня верный имени своему». Иисус Христос принадлежит следующие слова: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Когда люди согрешили, они стали пленниками сатаны. Они стали духовно мертвыми по преступлениям и грехам. Но вот Иисус Христос, придя на эту землю, Он умер за людей, за все человечество, за каждого человека планеты Земля. И таким образом Он освободил людей от власти мироправителей тьмы века сего, от духа злобы поднебесной. Благодаря тому, что Иисус умер и воскрес, сегодня люди имеют возможность освободиться от рабства греха. Можно жить в свободной стране, но тем не менее быть в рабстве греховном. Дьявол уже не имеет той безграничной возможности на человека. Но Иисус видит, что наша человеческая природа склонна возвращаться назад к греху, к греховному образу жизни. Он обещает, что Он сам поведет нас по пути в город Небесный Иерусалим. По этому пути, который Иисус сам назвал, что Он есть путь. Вы помните слова Иисуса Христа, который сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». «Случись и темной долиной темной, как смерть, не устрашусь и тогда я зла, ибо ты со мною. Твой жезл и твой посох уверенность в меня вселяют». Вполне возможно, что путь, которым поведет нас Господь, он будет проходить, пролегать через долину темной, как смерть. Но ничто не сможет поколебать нашу веру в Господа, если в нем основании находится сам Иисус Христос. Посох, который служил для пастуха опорой при ходьбе, который при необходимости использовался как оружие и орудие для управления стадом, свидетельствует о том, что мы в любой момент нашей жизни можем опереться на нашего Господа. Всемогущество и любовь Иисуса Христа вселяют в нас уверенность в том, что даже если нам трудно, если нам плохо будет, Господь никогда нас не оставит. Тем более Он не оставит нас, когда мы будем чувствовать, что мы одиноки. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам 13 главе, Господь сам говорит, не оставлю тебя и не покину тебя. И все это наполняет наши чувства, наши сердца миром и покоем, в котором мы все так нуждаемся. Я бы хотел проиллюстрировать эту мысль на примере одной истории. Небесный город Иерусалим шел странник со Христом. И позади них оставались следы. И вот странник пилигрим вступил в полосу жизненных неудач и трудностей. И он посмотрел рядом с собой Христа, не увидел. Обернулся назад, надежды увидеть его, и тоже там он, только лишь следы одного человека за собой увидел. И вот когда он прошел все эти жизненные перипетии, когда он вышел из них, он возроптал на то, что ему было трудно, возроптал на Бога и сказал, ты оставил меня, когда мне было очень плохо. А Бог ему на это мягко ответил, сын мой, я тебя не оставил. Просто когда я увидел, что тебе очень тяжело, что тебе уже не в моготу идти, не в моготу преодолевать тяготы жизни, я взял тебя на свои руки и понес тебя. Господь обращается к нам со словами ободрения, обещания и говорит, не оставлю тебя и не покину тебя. Ты стол для меня накрываешь у врагов моих на виду. Божье благословение, которое будет изливаться на Божьих детей, они не будут изливаться тайно, их будут видеть все. И даже враги, которые могут быть у нас, они могут не удивлять об этом, спрашивая, откуда все это у них, почему они так счастливы, где источник их счастья. Бог будет это делать, изливать у нас благословение для того, чтобы через нас приобрести для себя и наших врагов. И накрытый стол врагов на виду может побудить их задать вопрос, возможно ли, чтобы они были так же счастливы, как и мы. И в такие моменты, когда у них есть такие вопросы, мы можем указать им на Господа. Мы можем дать ответы, почему мы счастливы. Стол, накрытый Господом врагов наших на виду, дает нам возможность вести диалог с ними и делиться, соответственно, полученными благословениями от Господа. Ведь, вы знаете, именно Он посылает дождь на праведных, на неправедных, и солнце своему дает возможность светить как на злых, так и на добрых. То есть Господь дает свои благословения всем людям. И хотел бы привести одну историю в связи с этим. Я не слышал сегодня раз, 13 лет назад, многие детали я, к сожалению, забыл, но суть я усилил твердо. Это было в те времена, когда власти стояли коммунисты и религия, верующие, они преследовались. И один брат, один верующий попал в тюрьму за свою веру. И вот начальник тюрьмы решил сломить его, поместив его в одиночную камеру и лишив пищи. Он так решил посмеяться над верой этого брата в то, что Господь силен дать ему пищу. И через несколько дней он пришел к нему в камеру в надежде увидеть его сломленным. Но то, что он там увидел, его там поразило. И заключенный в камере был хлеб. Он раздосадованный ушел, не зная, что и думать. И спустя время он увидел, что происходит с заключенным, с этим братом. При тюрьме жила кошка, и ее там, соответственно, подкармливали. И вот хлеб, который ей давали, она брала и относила к тому окну, где находился этот брат. Она оставляла его там. И этому брату осталось только протянуть эту руку и взять хлеб с улицы. И половину этого хлеба он съедал, а половину оставлял для того, чтобы засвидетельствовать этому начальнику тюрьмы, что Господь отвечает, что исполняет свое слово. Впоследствии этот начальник тюрьмы тоже обратился. Но я вижу в этой истории исполнение обетований, которые записаны пророком Исаии. Исаия 33 глава, стихи 15-16. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, то будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Но это создает во том, что мы нуждаемся в еде, в питье и в одежде. Но не только в них, конечно. Вы ведь помните слова Священного Писания, которые говорят то, что не хлебом единым будет жив человек. Возможно, вам будет интересно, как это звучит на иврите. Роля лехом ли водой, если я Адам. Роля лехом ли водой, если я Адам. То есть не хлебом единым будет жив человек. У каждого человека есть нужда в Боге, в его праведности. И хотя в этом некоторые могут и не признавать этого, отрицать этого, тем не менее, Бог, Его Царство, Его праведность – это то, к чему следует стремиться, чего следует достигать. Все остальное, ищущим все это, будет приложено в придачу. Царство Божие – это то, к чему следует стремиться. Апостол Павел говорит, Филиппийцам 3:14, «Братья, я простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вечного звания Божия во Христе Иисусе». Мы хотим быть в небесном городе Иерусалиме. Но только лишь хотеть этого мало. Необходимо стремиться достигнуть этой цели. И в связи с этим мне интересно представляются слова из Духа Пророчества. Лестница Господня, книги «Отражая Христа», книги «Голодные чтения» пишут следующие слова. Цель можно поставить, работу начать, но для ее осуществления потребуется труд, время, постоянство, терпение и жертва. И хотя следует ощущать потребность Божьей праведности, стремиться к восполнению этой нужды, не пускать нас, как у верующих, собрания, как у церкви, положение дел, которое может красноречиво свидетельствовать об обратном. Всего у меня много, я ни в чем не имею нужды. Естественно, у меня много, у нас порой уходит времени, сил, всего на то, чтобы решить заботы века сего. И когда для Бога представляется возможность что-либо сделать, у нас уже не находится ни времени, ни сил, ни желания. Бог на это заявление говорит, ты просто не понимаешь, как ты несчастен в своем положении. Возливай хмель на голову мою, до краев чашу мою наполняешь. В древности на Востоке помазание елеем, маслом, это было одним из проявлений гостеприимства. Радушный щедрый хозяин помазал лицо гостям маслом, и это придавало не только сияние внешнему лицу, но и также придавало, распространяло благоухание в помещении. Елей на голове и чаша, наполненная до краев благословениями, все это свидетельствует о нашей о любви Бога к нам. Бог дает нам все, в чем мы нуждаемся. И Он, естественно, ожидает, чтобы от нас взамен. С нашей стороны он надеется на взаимность. Елей, также упомянутый в этом псалме, может свидетельствовать, быть символом Духа Божия. Библия говорит о том, что Дух Божий дал нам залог в сердца наши, как залог наследия Царства Небесного. Что еще интересно по поводу елея? Он использовался в древности для того, чтобы проводить обряд помазания. Этот обряд совершался над судьями, над пророками, над священниками, а впоследствии над царями. Вам это о чем-либо говорит? Кем Священное Писание называет нас верующих? Царство Священство, совершенно верно. И апостол Иоанн в своей книге «Откровение» пишет следующие слова. «И соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». И далее в 22 главе он пишет. «Я сослужитель, говорит ангел, тебе и братьям твоим пророкам». Вот осознание того факта, что мы все являемся служителями Божьими. Это приносит надежду в наши сердца или наоборот удручает. Как часто мы думаем о той ответственности, которая возложена на нас, как на служителя Божия? Какая ответственность была на служителя? Давайте мы прочитаем, что говорит Священное Писание о том, какую ответственность несли пророки, священники и цари. Откроем книгу Езекия, Езекия 3 глава, 17 стих. Там мы читаем следующие слова. «Сын человеческий, говорит Господь, тебя поставил я стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь разумлять их от меня». А вот что он говорит Езекиилу в этой же своей книге, 44 глава, стихи 15 и 23. «А священники, говорит Господь, должны учить народ мой отличать священное от несвященного, и объяснять им, что нечисто и что чисто». И, наконец, о царях, что пишет царь Соломон. Притча 31 глава, 4-5. «Не царям пить вино, чтобы, напившись, они не превратились в суда всех угнетенных». Мы соответствуем этим стандартам? И вообще, стремимся ли мы соответствовать им? Стремимся ли мы выполнить свое предназначение? Идти в мир к людям, которые погибают во грехах, и раскрыть перед ним любовь нашего дорогого Спасителя, чтобы таким образом их приобрести для вечности. Если да, то доброта и милость своя да сопутствует мне во всей жизни моей, и пока я жив, ходить я буду в Дом Господень. 6 стих 22 псалма. Вот в этом стихе выражение «Дом Господень» оно обозначает земной храм, и оно совершенно не относится к небесной обители Бога. Мы это видим из 26 псалма, 4 стиха, в котором мы читаем следующее. «Одного прошу я у Господа, и к тому только стремлюсь, чтобы пребывать у меня в доме Господнем во все дни жизни моей». Если исследовать синодальному переводу Библии, которым мы пользуемся, большинство из нас, то глагол, который переведен с греческого языка, септуагинта, то есть перевод 70-70 разных переводчиков сделали перевод на греческий язык. Так вот, этот глагол, который переведен в септуагинте, как «прибуду», должно было бы означать, что царь Давид должен был бы быть священником, иначе он бы не смог постоянно пребывать на территории храма. Но это невозможно. Почему? По определению. Потому что царь Давид был, я уже сказал, он был царем, а поэтому он мог быть священником. Ну а во-вторых, если мы все-таки обратимся к оригиналу, к древнееврейскому тексту, то строка, которая переведена у нас в Библии, в синодальных переводах, «прибуду в доме Господнем», в доме Господнем, в оригинале древнееврейском, она звучит как «я буду возвращаться в дом Господень». И звучит как «вышахти бы это имя». Вот этот глагол «вышахти», «ляшу», «возвращаться», он часто в Израиле на дверях, на закрытых магазинах мы можем представить такую надпись «Мия ташу», то есть «сейчас я возвращусь». И вот этот самый же глагол «возвращаться» он используется здесь в оригинале. И в таком случае, когда мы переводим так Священное Писание, мы видим предчувствие царя Давида возвращаться вновь и вновь в Дом Господень для поклонения Ему. Давид ценил возможность прийти в Дом Господень. Ценим ли мы прийти в Дом Божий, собраться вместе, как, его, как Божья Церковь, для того, чтобы поклониться Господу в страхе и трепете? В древности жил народ, который звали Шумеры. Он жил в Месопотамии, в Междуречии. Это там сейчас находится территория современного Ирака. Так вот, Шумеры, они были защитники, и в своих храмах они ставили свои изображения в форме статуэток, в форме в виде молящихся людей, молящихся в позе. И таким путем они как бы пытались все время пребывать пред своими богами. Но это были языческие боги, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни говорить, ни помочь им Богу не могут. Так дело обстоит с иными, но не таков наш Господь. Когда мы обращаемся к Нему, то всегда готов нам помочь. Даже если мы оставляем Его, Он не оставляет нас. Когда мы отводим взоры от Бога, Он готов поддержать нас в любой момент, когда нам плохо. Пастор Иисус всегда рядом с нами, готовый нам помочь. И Ему была нужда в том, что мы, грешники, погибали в бушующих водах греха этого мира. Апостол Павел пишет следующие слова. 1 Тимофея 3:4. «Угодно Спасителю нашему Богу, чтобы все люди были спасены». И хотя за наше спасение была оплачена очень высокая цена, Христос пожертвовал собой. В вопросах спасения определяющую роль играет и наше с вами желание, и наш личный выбор. Господь не будет спасать насильно против воли человека. Какое это было бы тяжелое переживание, когда человек, который находится в восстании против Бога, который противник Ему, он бы все время пребывал с Богом в вечности. Священное Писание говорит о том, что Бог будет со своим народом здесь, на земле. И как было бы для грешника тяжело постоянно видеть того, против кого ты восстаешь, кого ты ненавидишь, кого ты не любишь. Дух Божий все еще взывает людям и говорит: «Приди». Он хочет, чтобы каждый житель земли обратился к Богу. Что он услышит в ответ на это приглашение? Все начнут как бы сговорившись извиняться, что не могут прийти, или скажут слова вместе с Давидом. 41 псалом 2 стих. «Как лань жила к потоку воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Я бы хотел, чтобы мы сейчас молились о том, чтобы мы, как церковь, соответствовали тем критериям, которые Господь установил для нас. Потому что во Христе достичь этих решений мы можем. Аминь.